Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, потому что на Плющевском канале вот этом идет оно и в аудио-виде. Сейчас, насколько я понимаю, в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Матвей Гонопольский, и я начинаю пока свою ежедневную программу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и так далее. Ну вот просто удивительно, 342 человека. Что такое? Опять какие-то конкуренты разбежались сильно? Буду нажимать на кнопочку мьют для того, чтобы не раздражать вас всякими кашлями мощными. Андрей Булатов пишет: «Тревога». У меня пока не появлялась. Но у меня к вам будет просьба. Там я нашел одну новость, но я не могу открыть сайт ru на конце .ru, и поэтому, о черт, в Київській області повітряна тривога, можливо, скоро буде в Києві. Ну, значит, будет в Києві. Катя обязательно позвонит. Вот, но Катя должна и здесь появиться. Давайте я сначала с вами познакомлюсь. Вот, сегодня очень много новостей, буду вам все читать. Зинаида Ивановна, всем добрый вечер. Лапа 73, доброго вечера. Пожизненный лайк Матвею Юрьевичу. Зачем пожизненный? Зачем мне вечная иголка для примуса? Ставьте каждый раз. Кстати, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Татьяна Бахман, всем добра и мира из штата Индиана. Сіємо усім добрим людям, тихого вечора, доброго вечора всім Прага, Сакраменто, Каліфорнія. Приветствует хорошего эфира Татьяна Бідная, Мирослава хорошего, Пенсильвания, колодец Якова. Вот верный человек, всегда был со мной, Мегрелишвили, Георгий, спасибо вам. Нахимовский, Берлин приветствует, Одесса. Андрей Булатов, тревога. Да, да. Но у меня пока не выскакивало здесь. Сан-Диего, Новороссийск, Москва, Юго-Западный административный округ с вами. Значит, привет из Оттавы, приветствую из Питера, Берлин, Стамбул, привет из Рима. Ну, в общем, здесь идет. Хорошо. Значит, смотрите, с чего бы я хотел начать. Я хотел бы начать с напоминания вам, что я начал эфиры для патреонщиков, для моих патронов. Эти эфиры пока будут идти каждую субботу. Это эфиры закрытые только для них, кто подпишется на Patreon. Поэтому для того, чтобы видеть эксклюзивный контент, а там будет эксклюзивный контент, там будут гости туда-сюда, в общем, это будет такая, ну, специальная. Вот Плющев меня убедил, и я это делаю, и это правильно. Те люди, которые меня особым неизвращенным образом любят, я их тоже поддерживаю, я считаю, что это правильно. Поэтому, если вы хотите увидеть то, что будет в субботу, мы сделаем удобное время для всех, чтобы там и Новая Зеландия смотрела, и это самое, вот это где-то будет, может быть, даже перенесем на 3 часа дня, ну, в общем, 4, по-моему, всех устраивает, 16 часов по Киеву, 17 по Москве. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите это видеть, присоединяйтесь, становитесь патроном, можете на самую маленькую сумму, сколько вам совесть позволяет, вот, и вы будете видеть эксклюзивный контент. Потом мы будем еще делать более эксклюзивный контент для тех, кто, простите, на $50 в месяц, не 5, а на 50 будет подписываться. Даже если их будет 3-4 человека, с ними будут списываться, и я буду делать эфир для них. Это еще более элитный, переэлитный. Но никто не останется в обиде, ну просто я вас призываю, если вы хотите. Теперь послушайте, знаете, с чего я... Ух, интересно. Вот это да. Новость пришла только что. Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед Сенатом США. Ожидалось, что он попросит по видеосвязи одобрить финансовую помощь Украине. Но, по словам главы демократического большинства в Верхней палате американского парламента Чака Шумера, в последнюю минуту что-то случилось. Напоминаем, что в октябре Байден запросил у Конгресса 61,4 миллиарда долларов на новый пакет помощи Украине. Однако часть республиканского большинства в Палате представителей ставит условия для этого ужесточения миграционной политики с Мексикой. Ого, ну это такое, понимаете, такое непростое событие. Непростое. Знаете, сейчас вот я попробую понять. Нет, этого человека я в субботу... Сейчас, извините, это такая новость, которая меня очень сильно смутила. И я попробую сейчас... Извините, вы знаете, пауза – это для того, чтобы было интересней. Сейчас подключим колоночку знаменитую. Я очень рад, что вы со мной. Сейчас не будет отвечать, ну, естественно.
Да, да.
Олег, привет, это Ганопольский, только не матерись, потому что есть у тебя минута, потому что ты...
Я уже понял, что это подстава, и я в эфире.
Да, привет, мой дорогой. Послушай, только что... Олег Сакян, только что ты видел новость, что, значит, Зеленский отменил выступление перед Сенатом в последнюю секунду?
Угу. Да, да.
Как это можно объяснить?
На самом деле, пока очень мало данных, чтобы что-то утверждать. Но могу предположить. Есть также информация, пока еще так, как бы, стоит пунктиром, что демократы-сенаторы Мёрфи, они фактически сейчас отказались в едином пакете поддерживать и стену по Мексике. И есть вероятность, что они выкинут из этого пакета, там где 4 пункта фактически. Это Украина, Израиль, Тайвань и стена. Могут выкинуть стену. И, соответственно, таким образом голосование может быть сейчас провалено, поскольку для республиканцев это крайне важный вопрос. Соответственно, если сейчас Зеленский выступал бы, то он бы распинался бы перед ними, отвечал бы на вопросы уже в заведомо известной постановке, в которой как бы все понимают, что обе стороны не будут сейчас принимать. А это бы открыло бы возможности к тому, что сказать, вот, что Зеленский неудачно выступил, и, в общем, как бы... актуализировать вопрос Украины там, где вообще сейчас об Украине нет дискуссии, а где все уперлось в стену и в политиканство с обоих сторон.
А скажи, пожалуйста, еще раз напомни, что решил Сенат, как он, что он решил сделать?
Ну, сейчас Сенат должен голосовать за этот бюджет, и фактически там 4 вопроса объединены. И есть пока информация, вот у меня буквально там 40-минутной давности, что высокая вероятность, что демократы оттуда вычеркнут вопрос стены с Мексикой.
А, демократы вычеркнут?
Угу. Ну, в Сенате же демократы.
Ну да, но тогда получится, что голосование вообще провалено, да?
Да, абсолютно верно.
Им же там, если не ошибаюсь, им нужно 9 человек республиканцев для того, чтобы это прошло.
Ну, да, если мы говорим о сейчас голосовании. Ну, надо понимать то, что есть Сенат, есть потом еще Конгресс.
Да.
И, соответственно, в Сенате здесь правят бал демократы, а в Конгрессе республиканцы. И, соответственно, сейчас Сенат, потом Конгресс. Поэтому вопрос голосования в Сенате, это демократы могут даже принять условно, там как протянуть. Но тогда Конгресс не пройдет. И, соответственно, сейчас они просто поднимают ставки обе стороны. Я не знаю, почему демократы, судя по той информации, которая есть пока еще, я не могу сказать, что она железобетонная, но не имею причины доверять, потому что оттуда вот полей, что называется, причем не от наших, то если так произойдет, то значит у демократов есть что-то, что они хотят выторговать, и, соответственно, республиканцы сейчас будут тоже блокировать, то есть это поднятие ставок.
Хорошо. Теперь давай еще одну тему. Тут пару тем, которые вот только-только в эту секунду. Смотри, пишет Юрий Романенко. Не может быть такого. Дальше он цитирует. Есть большой риск проиграть войну без помощи США, Ермак. Они же там находятся, в Соединенных Штатах. Дальше его цитата. Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно и будет большой риск проиграть в этом конфликте. ВСУ, хотя и более мотивированный, но вынуждены переходить к обороне, заявил глава офиса президента. А вот дальше, интересно, пишет сам Романенко. Я просто его не знаю. Я не знаю, ты знаешь Юрия Романенко? Я его не знаю.
Да, конечно, знаю.
Да. А дальше он говорит так. Самое время вспомнить про 600 миллиардов, которые болтаются без дела у банков, жирующих на сумасшедших процентов, и сотни миллиардов, которые пилили на всех уровнях. А то можно потерять все. Вот так вот. Ну, видишь, он их убеждает, но... Ну, я не имею в виду Романенко, я имею в виду Ермака. Вот он им говорит это, говорит, ну и как-то вот ничего не происходит. Вот как ты вообще оцениваешь эту, как ты оцениваешь ситуацию сейчас?
Я бы разделил сейчас на три вещи. Первая ситуация, вторая Ермака заявление, и третья интерпретация Романенко. С последнего. Романенко в данном случае просто отстраивается от этой ситуации и напоминает о том, что у нас есть куча внутренних резервов, которые не задействуются в силу и качества управления, низкого качества управления, и в силу коррупционной нагрузки, которая присутствует в украинской системе управления.
Так.
И, соответственно, финансовые банки, да, они сейчас действительно получали сверхприбыли, и вот у Верховной Рады только добрались руки, чтобы поменять законодательную базу и дополнительно обложить сверхдоходы банков, которые они сейчас получают, во многом из-за того, что есть фиксированный курс, есть государственные облигации внутреннего займа, и, соответственно, просто на этих нехитрых комбинациях финансовых, благодаря которым сейчас держится украинская экономика, как бы банки зарабатывают достаточно хорошие, большие деньги. Ну, а они облагаются по стандартам. Это как бы то, о чем Романенко, чтобы было больше понятно контекст зрителям,
так
говорить. То есть можно сейчас оптимизировать систему, снизить коррупционную нагрузку, в общем, меньше красть, и, соответственно, будет часть денег, ну, если не сопоставимо с американской помощью, то, по крайней мере, очень даже неплохая подушка.
Так.
Теперь Ермак. Это вопрос комбинированной и скоординированной кампании в Соединенных Штатах от ряда игроков, из части внешних в виде Украины, о том, что американская поддержка нам крайне необходима, и что это не вопрос каких-то эфемерных там возможных побед, не побед, и покажите нам план, а чего вы достигнете на эти деньги. А это как бы вопрос того, что Украина может выстоять только при данной поддержке. Смещение акцента. Вы нас не спрашиваете, что мы за эти деньги сделаем, а мы можем сказать, что произойдет, если этих денег не будет. И вот это основной нарратив. Там и письмо профильное было от профильной комиссии американской, там заявление целого ряда представителей исполнительной власти в Штатах сейчас происходит именно с этой линии. Uh-huh. Очевидно, что Ермак со стороны Украины усиливает, как бы выступает эхом со стороны Украины, говорит, да, действительно, вот смотрите, это не ваши топочные говорят, а вот и наша позиция. Мы сдаваться не собираемся, но без этих денег, конечно, вопрос не то, что о победе Украины не будет идти, а будет идти о том, что Украина может начать проигрывать. А в контексте в широком, вся российско-украинская война, она сводится в своей сути, так вот, если прям углубить и упростить, до противостояния сейчас на Западе двух страхов. Первый страх – поражение Украины, второй страх – поражение России. Цена для мира, если Украина падет, и, соответственно, цена для идеи демократии, цена безопасности европейской, риска всего остального, глобальная сафари, джунгли, геополитические и так далее. и цена краха России. Это возможные войны на территории, появление а-ля Хамаса в Сомали, это конкуренция с Китаем, который более готов к работе, это Средняя Азия, в которой сыпятся все конструкции геополитические, которые есть. Это там африканский континент, где 10+ режимов базируются на российской грубой силе. То есть, как бы начинают на калькуляторе считать, а чего же стоит миру разгром России. Понимают, что тоже страшно. И вот этих два страха. И как только мы преодолеваем страх поражения Украины, мы сразу включаемся в борьбу со страхом поражения России и объясняем, что нет, ну, смотрите, эти риски, они там не настолько страшные, процессы деструкции все они эндогенные. В общем, мы должны убеждать, почему Украине надо помочь победить. Но это появляется только с момента, когда исчезает страх о том, что Украина может проиграть. А если реанимируется страх, что Украина может проиграть, то тогда вопрос о российском проигрыше отходит на второй план, и тут все понятно, и Украина начинает помогать. Но ровно в той мере, чтобы защититься. И эти деньги, они для нас являются действительно крайне важными, поэтому спорить и бодаться относительно того, как мы благодаря им можем победить Россию, это не те суммы, это не та поддержка по своему характеру, это как раз дискуссия о том, как нам выстоять. Поэтому абсолютно правильно акцент переводится на то, что не спрашивайте нас, что мы за эти деньги сделаем, а мы просто можем сказать, что будет, если вы не дадите. Вот как бы.
Хорошо, мой дорогой, спасибо тебе большое. Это был Олег Саакян. Благодарю тебя, что вот так вот подключился с колес и прокомментировал. Спасибо так. Большое, Олег.
Да, слушай, вечера, хорошего стрима.
Спасибо. Я на другой странице. Сбрось, пожалуйста, звонок, ладно? Спасибо тебе. Так, теперь, дорогие друзья, у меня к вам просьба. Я прочитал, вы знаете, что у меня не открываются, в Украине вообще не открываются сайты с окончанием .ru. Значит, что я вас хочу попросить. Вот «Ведомости» сегодня опубликовали такую статью. «Россиян и украинцев можно примирить по примеру франко-немецких войн за Эльзас и Лотарингию», заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский в интервью РБК. Поскольку я не Венедиктов, и я как-то вот так с колес не помню, что там такое было, франко-немецкие войны за Эльзас и Лотарингию, у меня к вам просьба. Вот те, кто в России, там в Беларуси, за рубежом, зайдите, пожалуйста. Значит, это «Ведомости», сайт «Ведомости», и вот просто напишите мне, что имел в виду Григорий Алексеевич Явлинский, значит, так сказать, очередные его какие-то истории. Так, теперь послушайте меня. Я вот это Кате хочу сказать. Катя, она здесь. Ну и всем остальным. Вы знаете, в силу возраста я интересуюсь всякими здоровьем. Сандино 377. А VPN поставить религия не позволяет. Сандино, еще один такой пост, и вам религия не позволит ваша находиться здесь в моем стриме. Эти шутки на улице будете. Значит, делать. Послушай, Катя, вот хочу тебе рассказать, что опубликовано. Это по здоровью, еще раз, это не политика. Наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении, говорит исследование. Но это очень странно, но тем не менее, вот послушайте. Так, ученые из Австралийского университета Квинсленда проанализировала около 17 исследований ученых из 11 стран мира, результат убил. Согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца. Связывают это с наличием у пушистых паразита токсоплазма гондлии, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психологическим расстройствам, как шизофрения. Я, значит, понимаете как? Ну, мы не видим у людей, кошка самое распространенное домашнее животное, по-моему, да? И мы не видим, чтобы вот все шизанулись. Я думаю, что зараженные кошки, тут правда, очень смешно, вот она, вот из-за нее мы болеем шизофренией. Значит, я почему вам это прочитал? Для того, чтобы те, у кого есть кошки, еще раз, это не панацея, может быть, это неправда, может, как-то неправильно они это самое, но просто это новость верифицированная, сама новость. Поэтому для того, чтобы в метро из Берлина, что, мне выкинуть кота в окно? Не, не надо, он хороший. Вот CM пишет. Токсоплазмоз называется болезнь, заразиться не так просто. Сем, я все понимаю, послушайте, я не медик и так далее, просто. Может быть, стоит проверить кошку, есть ли у нее, понимаете, да, ну, здоровье и так далее, тем более в такое непростое время. Поэтому просто вам советую, чего тут сказать. Так, что... Сейчас. А, ну да. Хорошо, теперь идем дальше по тому, что я вам... Сейчас, Катя, подожди, секундочку, не забрасывай меня материалами, я просто не успеваю. Теперь, раз уж мы заговорили с вами о... Кать, тебе тоже интересно будет это послушать. Значит, я говорил вам, что я подписан на некоторых очень хороших людей, таких практикующих, там, медсестер, врачей и так далее, которые пишут интересные вещи. Значит, вы знаете, что детские воспоминания, они запоминаются, и во Львове, когда я катался на горке, на велосипеде, за мной побежала маленькая собачка и тяпнула меня за ногу. И мама перепугалась и повела меня в больницу, где мне делали уколы, значит, от бешенства. К счастью, не моего. И мы как-то, ну, забыли это дело, тем более, я вот помню, как я ехал на велосипеде, вот эти дома помню, ну, яркое такое воспоминание, хорошо, что я маме сказал. Вот что пишет, извините, немножко про медицину, но я считаю, для меня это интересно, медицина – это наука, а вы знаете, я человек такой, так сказать. Смотрите, пишет «Заблудший овц». Он с медициной связан. Вот слушайте, что он говорит. О бешенстве еще раз. Вы в курсе, что если все-таки появились симптомы бешенства, которые вы пытались наблюдать после укуса собаки, лисы, ежа, переживая, появятся они или нет, то выжить вам не удастся. Я пишу это не для лайков, а для родителей, чтобы научили детей сразу говорить. Сразу говорить о собачках, ежиках, белочках, которые укусили или поцарапали. Сразу и не иначе. Смерть неминуема после появления симптомов. Нет эффективных методов лечения, только терапия для облегчения страданий. Имеет смысл даже не рассказывать детям об уколах, что просто помажем и все пройдет, только чтоб сразу рассказывали и быстро к врачу. В городе-миллионнике в обычном районе умерла девочка 7 лет от бешенства, боялась рассказать о собачке, боялась уколов. Родители пару дней лечили простуду, еще за несколько дней, когда диагноз подтвердился, мать сошла с ума от безысходности, в прямом смысле этого слова, поговорите еще раз с детьми, расскажите, возьмите обещание. В общем, кто не знает, вот я вам это говорю. И вот еще другой пишет, ой, тут видео, не буду вам показывать, значит, сейчас вам скажу, что он написал. Ой, блин, нет, я вам это показывать не буду. Там водобоязнь. Человек не может пить воду из-за бешен. Все, хватит. В общем, вот такая вот, слушайте, можете себе представить, что есть болезнь, которая называется бешенство, и которая не лечится. Там собачка укусила и, так сказать, ну... В общем, короче говоря, вы меня поняли, и, пожалуйста, чтобы вы все были здоровы, я вам этого желаю. Как, понимаете, Путина, Путин действительно, но его, по-моему, укусили все сразу. А теперь давайте перейдем к политике, и я вам какие-то очень интересные вещи прочитаю, которые меня поразили. Значит, смотрите, Deutsche Welle опубликовала очень интересный материал. Конец капитализма в США и другие шокирующие прогнозы Saxo Bank на 2024 год. Значит, есть такая датская инвесткомпания, по многолетней традиции, она представила свой неофициальный прогноз. Это маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки. Ну, например, в США наступит конец капитализма в результате цепочки событий, которые запустят власти страны, резко увеличив расходы бюджета перед выборами 2024 года. Следующее. Президентом США при этом станет Роберт Кеннеди-младший, не демократ и не республиканец. Его популистские заявления, нацеленные против разжигающих войну демократов и корпоративных элит, поддерживают и недовольные избиратели демократов, и сторонники Трампа. Они прогнозируют, что с победой Кеннеди в стране начнется новая политическая эра. Следующее. Саудовская Аравия купит футбольную лигу чемпионов после того, как цена на нефть в середине 2024 года вырастет до $150 за баррель. Следующее. Искусственный интеллект станет угрозой национальной безопасности в одной из стран после того, как группа злоумышленников создаст самый убедительный дипфейк высокопоставленного чиновника и похитит с помощью него конфиденциальную информацию. Правительство начнет бороться с искусственным интеллектом и позволит распространять новости только небольшой группе организаций. Ну, в общем, «Терминатор 2». В мировом здравоохранении произойдет кризис из-за новых чудо-таблеток для снижения веса. Люди перестанут заниматься спортом и придерживаться здорового питания. И последнее. В ЕС введут 2% налог на богатство. Из-за этого резко упадет спрос на роскошные товары, в частности, доходы корпораций, выпускающие роскошные товары, снизятся на 40%. Между прочим, посмотрите на этого дяденьку. Это Роберт Кеннеди-младший, прямой потомок, внук, насколько я понимаю, знаменитого Кеннеди. Понимаете? Что я хочу сказать? Это маловероятные события. Они сами говорят, что это маловероятные события. Тем не менее, они могут произойти. Теперь, для того, чтобы у вас не было криков про то, что... Сейчас, а как же это... А, вот, читать дальше. Что у меня отторжение, и там какой-то я враг Арестовича и так далее, я вам сейчас Арестовича прочитаю. Тем более, что это интересный пост об одном важном событии. Наши доблестные американские союзники, пишет Арестович, честно выполняют Будапештский меморандум. В день его подписания, это сегодня, в Марокко прибыла новая партия новой модификации «Абрамс». Всего на вооружение вооруженных сил Марокко не менее 122 танков «Абрамс». Украине дали 31. Кроме того, американцы обязались предоставить для Марокко 500 бесплатных БМП «Брэдли». Значит, ну и здесь фотография, в общем, все это правда и так далее. Значит, понимаете, какая интересная ситуация? Я сегодня спрашивал в моей украиноязычной программе, почему такое происходит. Вот что это такое? И вы знаете, они не сошли с ума, американцы. Почему они сделали такое с Марокко? Почему они дали вот эти танки им? А это показывают все информационные агентства по одной важной причине. Дело в том, что они вдруг обнаружили, что Китай и Россия просто царствуют на африканском континенте, и поэтому надо то, что дает Китай африканскому континенту, надо давать тем странам, которые еще находятся в сфере американского влияния. Поэтому как бы это одно, а это другое, скажем так. Теперь надо дать вам кое-что послушать. Давайте я вам дам кое-что послушать. Вот, положу на салфетки. Значит, смотрите, провокации, они же бывают самого разного толка. И вот вы знаете «Уралвагонзавод». Ну, вы знаете, какое было к нему внимание, все вот это вот такое. Но какая была интересная вещь? Что надеялись, что Уралвагонзавод что-то там сделает, что-то такое будет и так далее. Ничего не было до нынешнего времени, пока Уралвагонзавод просто тупо поставили на военные рельсы. Он сейчас клепает какое-то военное оборудование. Но, значит, смотрите, как бы это вам хитро сказать. Ну вот вы знаете, есть поговорка, что плохому танцору яйца мешают. Я сейчас вам дам послушать. Значит, смотрите, вот я вам покажу картинку. Это видео, но нет смысла... Сейчас оно возьмет резкость. Вот, вы видите, они стоят клином. Впереди стоит чувак на фоне там каких-то машин, механизмов и так далее. И они говорят о том, что... то им на их заводе в том числе мешает работать. Вы поняли, да? Они обращаются к власти, объясняя, внимание, что им плохо. Вот послушайте, пожалуйста, потому что это абсолютно гениально. Посмотрите еще раз. Так, ну.
Мы работники.
Сейчас, я сделаю.
Автомобильного завода «Урал».
Так, значит, все, вы готовы? Слушаем.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, работники градообразующего предприятия автомобильного завода «Урал», жители города Миасы Челябинской области, обращаемся к вам с просьбой. Сегодня в нашем городе интересы жителей, усилия бизнеса и власти направлены на создание комфортной среды для жителей, отдыха и развития Миасского городского округа. Благодаря общим усилиям развиваются промышленные предприятия, туристическая инфраструктура, планируется строительство новых микрорайонов с высоким качеством уровня жизни. Все это необходимо для привлечения молодежи и специалистов на наш автозавод и другие предприятия. К огромному сожалению, находятся люди, которые пытаются манипулировать мнением большинства жителей, нагнетая негативную атмосферу и препятствия развитию нашего города. Они используют социальные сети и группы в мессенджерах, подстрекая к массовым и публичным мероприятиям. Есть мнение, что такие люди могут находиться под влиянием организаций, финансируемых недружественными государствами и фондами, желающими дестабилизировать обстановку и не допустить развития нашего города, региона и всей нашей страны. Понимая важность консолидации общества в сегодняшних условиях, от имени большинства трудящихся на предприятиях ОПК и жителей нашего города, желающих процветания России, просим вас инициировать принятие закона, ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иноагентов, а также лиц, попавших под их влияние, во благо развития и процветания нашей Родины.
Не гениально ли? Не гениально ли? Ребята, ну, слушайте, высокий класс от имени большинства, от имени всего, что только может быть. ограничить влияние иноагентов. То есть, понимаете, вдруг на Уралвагонзаводе. Уралвагонзавод, вот они там уран, сейчас, да, секундочку. And... Вот. Они там что-то такое выпускали. The... Да It's ну подожди, остановись-то, девушка, остановись. Так, значит, ну вообще это смешно очень. Это очень смешно. Так, идем дальше. Слушайте, так вы мне написали эти доблестные слесари не с Уралвагонзавода, а с завода по производству авто «Урал», другой завод. Спасибо вам большое, дорогая Екатерина, что вы поправили. Я просто хочу сказать, что один хрен. Понимаете? Так все-таки, какой же принцип был вот этого Явлинского? Что Явлинский хотел, что он там предлагал? Мне просто очень интересно. Так, теперь идем дальше. Да, товарищ Сталин, тут один человек смешно написал. Сейчас я скажу, просто замечательно. Нету, про вакцинирование мы уже прошли. Тут человек написал, ну где же это так смешно? Ну, черт побери, не увидел. Сейчас. А, вот я видел это видео. Позор, пишет Катя. Катя, оказывается, да, ну ладно. А, между прочим, Катя мне тоже видео прислала. Я его не смотрел, поэтому на Катину ответственность. Сейчас мы его посмотрим. Значит, я так понимаю, что это опрос. Потому что вот дяденька отвечает, а его спрашивают. Давайте послушаем, что он говорит. Так. Ага, сейчас.
Это Америка, так, там сейчас. Нет свободы слова.
Так. А, это спрашивают американцев в Нью-Джерси. В Нью-Джерси. Давайте послушаем.
Что всего нравится в этой стране?
Абсолютно ничего не нравится.
Что-то да. Не та Америка, когда мы приехали. Это уже больше Советский Союз. Нет свободы слова. Раньше можно было в пьяном виде ездить. Тебя полицейские останавливали. Спрашивал, доедешь ли ты дома? Говоришь, да, доеду. Говорит, ну езжай только осторожно. А сейчас ты получаешь штраф. У тебя отбирают права. У тебя отбирают машину.
Какой совет вы дадите тем, кто едет в эту страну?
Пусть не подумают лишний раз. Не подарок Америка. Я лично очень за Путина. Считаю, что все, что он делает, это очень правильно. Я думаю, что в России будет лучше, если они там останутся.
Через 10 лет в этой стране никто не будет говорить по-английски.
Что хорошего делает Путин?
То, что он говорит, вот, когда в пресс-конференции, или он выступает цифрами, прямо наизусть все помнит. Или послушать американского президента, или послушать Путина. Это далеко не одно и то же. Вот поэтому. Видно, что человек участвует во всех делах.
Не думаете переехать в Россию?
Знаете, если бы я был помоложе, я бы задумался. Но мне уже немножко поздновато.
Будем страдать здесь, так сказать.
Страдать здесь. Базар Клаб. Самая посещаемая доска объявлений для наших...
Кто вам
рекламу пропихнули? Значит, вот так, поэтому, понимаете, вот такое вот тоже бывает. Хорошо, теперь, дорогие друзья, переходим к новостям. Новости очень интересные. Тут вот Катя... Подожди, это Катя мне написала. Зачем ты заканчивала Джордж Вашингтон университет? Она мне написала... такую штуку, что сейчас я не могу найти, что... А, нет, это Юрий Фон написал. Невозможно в 200 знаках передать суть заскало-таринских процессов. Там референдум был. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Значит, теперь смотрите. Давайте погнали по новостям. Очень смешно. Микроблогер Олжас Рахимжанов ведет блог о спорте и тренировках, но иногда для привлечения внимания вызывает на бой знаменитостей. И все было хорошо, пока блогер из чисто спортивного интереса не бросил вызов сыновьям Кадырова. Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова, Дон, давай организуем бой, ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым. Вскоре после публикации этого мотивирующего ролика Рахимжанову начали поступать угрозы от людей, заявлявших, что он оскорбил чеченский народ, Блогер принес извинения за свои слова и удалил оригинальный ролик. Лучшая битва – та, которая закончилась извинениями. Пынь-дзы. Искусство спецопераций. Катя идет спать. Катенька, целую тебя, счастливо. Украина, Deutsche Welle пишет, Украина стала самой милитаризованной страной мира, поднявшись с 18-й на первую строчку рейтинга глобального индекса милитаризации, который ежегодно составляет Боннский международный центр конверсия. Израиль, лидировавший с 2007 года, теперь второй. Также в топ-10 Армения, Азербайджан и Российская Федерация. Ну, понимаете, это немножко, тут, по всей видимости, другой подход. Не в том смысле, что, ну, вообще-то, самой милитаризованной страной должны быть типа Соединенные Штаты. Но, наверное, имеется в виду какие-то другие критерии, которых я не знаю. Я вам просто прочитал новость. Вот интересная история, которая произошла сегодня и которую вы должны знать. Вы знаете, остров Змеиный, помните, там появилась надпись «Русский корабль, иди туда-туда», они там через мегафон кричали «Сдавайтесь, украинцы». В общем, короче говоря, теперь он под, опять под контролем украинцев. Вот слушайте. В районе острова Змеиный сбит российский бомбардировщик Су-24М, который пытался бить по Одесской области. Оба пилота уже у Кобзона, но тут интересно немного другое, а именно то, чем его сбили. До этого российские самолеты еще не сбивали на таком расстоянии над морем. ВСУ пока молчит, но думаю, что скоро мы узнаем много чего интересного. И сегодня, когда там у нас всегда, каждый раз, военный обозреватель, он говорит, ну, мне трудно сказать, но я думаю, они скажут. Значит, что-то они получили или сами сделали. Взяли какой-то очередной Нептун, что-то такое докрутили, довертили. Украинцы умеют это делать. Пишет Юлия Латынина. Начался разбор полетов по поводу проваленного наступления. США спихивают вину на Украину. Смотрите сегодняшнюю «Вашингтон-Пост». Зеленский на Залужного. Но вообще-то главная причина – российская армия отлично организовала оборону, зарылись, накупили дронов, наделали ланцетов и управляемых бомб. Страшная вещь, управляемая бомба. Судя по всему, при первоначальном планировании операции ни американцы, ни ВСУ к этому не готовились и этого не ожидали. Понимаете, в чем дело? Вот Юль Латынина, к которой я отношусь с огроменным уважением, такой человек энциклопедических знаний и так далее. Тут, ну, как вам сказать, она, ну, вот она пишет, что не ожидали, вот это зарылись, накупили дронов, наделали ланцетов и управляемых бомб. Из этого верно только одно, что ни Россия, ни Украина не были готовы к дроновой войне. Просто сейчас Россия выигрывает, потому что она поставила огромное количество заводов на эти дроны. А Соединенные Штаты, вообще вспомните, мы до этой большой войны говорили про дроны, только, знаете, про какие-то разведывательные, там полетели, что-то такое, потом кто-то сетку поставил, он там запутался и так далее. Понимаете, это не было оружием. А сейчас это главное оружие. Вот вам извивы войны. К этому никто не был готов. А к ланцетам были готовы ракеты. Для чего? Вот тут Флинт пишет, что сбил Патриот. А, ну, хорошо. Александр Ищенко, F-16. Нет, ну, не в том дело. Понимаете, готовились к войне с традиционным оружием. А сейчас главное – это вот эти дроны. Сейчас дальше будет. Очень интересный пост написал Миша Козырев. Вы знаете, Михаил Козырев такой представитель музыки на канале «Дождь» и так далее. Ну, в общем, короче говоря. И вы знаете, он написал, он попал в точку. Он написал про музыкантов. Вот послушайте. «Может, я заблуждаюсь, но нас больше всего ранит предательство убеждений именно со стороны любимых музыкантов. Ни актеров, ни продюсеров, ни телевизионщиков. Причем не всех музыкантов, а те, кто, как нам кажется, исповедует какие-то убеждения. Это не принято в поп-музыке, а вот рок и рэп – там да. Там творческим личностям свойственна какая-то система взглядов, которую ты разделяешь или нет, но сама система есть, ощущаются какие-то жизненные принципы. И тут наступает момент истины под названием «война». Мир раскалывается на две половины, и тебе становится очень важно, как поведет себя музыкант, чьи песни так часто звучат в твоем плеере. И так радостно, когда вы оказываетесь по одну сторону баррикад, и так горько, когда по-разные. Почему одни артисты повели себя так, а другие иначе? Он в данном случае этим текстом рекламирует передачу, в которой он там будет говорить о том, какая группа как играет, кто изменил, кто не изменил. Но он важную суть отметил, понимаете? Некоторые группы, хотя мне, ну, я человек своего поколения, и мне больше нравится там фанк, там джаз нравится и так далее. Я небольшой любитель эстрады, хотя одно время у меня была любимая группа польская «Червоные гитары». Хорошая была очень группа с умными текстами. Венгры прекрасные, у них «Омега» была великолепная группа, «Локомотив GT». Ну, в общем, короче, я все это пережил и музыку люблю. И знаете, я не старый, как выясняется. Помните, я вам читал интересную публикацию, что один из признаков старости, именно старости, это когда тебя перестает, во-первых, интересовать музыка как таковая, а во-вторых, ты перестаешь интересоваться новинками. Считается, что атрофируется в мозгу некоторые отделы, не знаю какие, не специалист. Да, Северин Краевский, да, да. Он старый, наверное, еще жив. Я не знаю, посмотрите в Википедии. Очень хороший, талантливый музыкант. И очень важно проверять себя. Проверять себя. Вот проверяю. Вот для того, чтобы не заплесневеть, веду с вами эфиры. Ой, господи, ну вот как вам это читать? Россия прекрасна. Значит, смотрите, арендовали помещение в России, решили образовательная организация. Вообще я в советские времена такого не видел. Значит, сказали, это будет фестиваль, который называется «Мирный воин РФ». «Мирный воин РФ». Цель – привить подрастающему поколению понятие патриотизма, любви к родине, отечеству, почитание заветов предков, сохранение истории русских традиций. Запомнили, да? Значит, дальше произошло следующее. А где эта фотография? Сейчас, может быть, вот это? А, нет, это фото. Короче говоря, знаете, что они сделали? Они придумали уроки стрельбы. И они повесили в качестве мишени три фотографии. Владимира Зеленского, Джо Байдена и Йенса Столтенберга. То есть дети должны были стрелять в эти лица. Напомню вам, привить подрастающему поколению понятие патриотизма, любви к родине, отечеству, почитание завета предков, сохранение истории русских традиций. Вот главная русская традиция – убить. Ольга, спасибо. Я прочитаю обязательно. Вы прислали в чат, в Телеграм. Да. Это Томский техникум, где проходило это мероприятие. Пишет издание «Гроза». То есть, понимаете, вот мы же с вами как? Мы стоим у постели умирающего и наблюдаем, как он умирает. Пишет издание «Гроза». Тоже замечательно. В Шанинке студентам в дипломных работах запретили ссылаться, внимание, на нежелательные организации и упоминать их в дипломных работах. И вот человек пишет: коллеги, пересылаю от замдекана список запрещенных организаций, на них нельзя ссылаться и упоминать в тексте дипломной работы. Это довольно серьезная история, пожалуйста, обратите внимание. На Мета, ну вы знаете, Facebook и Twitter, тоже, нет, не Twitter, Facebook и что еще, Мета, значит, на Мета тоже ссылаться нельзя и упоминать в дипломных работах тоже. Имейте в виду это. Вот такая вот чудесная история. Стакановец написал очень смешную вещь. А, Инстаграм, да. Послушайте. Это диагностическая история. Деменция-приобретенное слабоумие. Такое состояние поначалу развивается незаметно. Человек сначала теряет способность абстрактно мыслить, ориентироваться в новых местах, пользоваться интернетом, запоминать информацию. Он становится замкнутым и подозрительным. И дальше Стаканович пишет: вам никого это не напоминает? Да, напоминает. Есть такое, ну, украинское классическое произведение. Вообще украинские сказки, они страшные, потому что их писали, знаете, ну, кроме переводных знаменитых сказок, писали про тяжелую жизнь, там, как жили люди, как, ну, и так далее. Очень тяжело. Я украинские сказки читал, у меня тогда волосы были, они дымом становились. И есть такое знаменитое, это не сказка, есть такое, ну, такое моралите классическое, которое называется по-украински «беда навчить». Ну, это справедливо, беда научит. Вот я рассказываю историю. Беженка из Украины в Риге заехала помыть машину. Орк, хозяин мойки, велел работникам машину не мыть из-за украинских номеров. Что сделала женщина? Она записала разговор и вызвала полицию. Суд оштрафовал придурка в пользу беженки на 1000 евро. Вот я вам рассказывал, что Миша Козырев делает такую передачу про рокеров. Ну, вот вы знаете, рокеры, они действительно, ну, такие, значит, Земфира, вы знаете ее. И она такое написала про меня, про вас. Ну, мы все одинаковые с вами. В человеке должна оставаться доля распиняйства. Нет, это она интервью дает. Нет, вырежите это. Я сейчас слово подберу. Блин. Долбоёбство. Блин, да что ж такое? Сейчас слово подберу. О, в человеке должен быть элемент вольности. Она прекрасна. Так, а это... А, ну да. А, Ксения Ларина, которая всегда мониторит, кто что сказал, она... Это замечательно. Александр Калягин, прекрасный, значит... Здравствуйте, я ваша тетя, но времена вашей тети минули, поэтому он же при председатель Союза театральных деятелей. Слушайте, иногда в адрес Союза звучит критика, и это нормально, но я еще раз хочу повторить. Единственное, с чем я категорически не согласен, это с попытками дать неверную политическую оценку, политическую, деятельности Союза по поводу его позиции в отношении СВО. Союз никогда не выступал против, всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента Российской Федерации. Помните, я вам говорил, что надо делить политическую позицию, художественные способности человека, поэтому я Калягина смотрел, смотрю и буду смотреть. Он прекрасный артист, но вот ну, у него театры, так сказать, для того, чтобы все театры получали там субсидии от государства и прочее, прочее. То так, вот без разницы пишет Матвеевич, поздравьте Сашу Плющева с днем рождения. Я хотел бы, чтобы его заблокировали, потому что он же врет. Нету у Плющева сегодня никаких, никаких дней рождения. Сейчас я Дениса Макарова прочитаю, он тут про музыки. Ну, во-первых, Денис, я слежу, и вы мне говорите, обратите внимание на группу Leonid and Friends в составе украинские и российские музыканты, джаз-рок в стиле Чикаго, Earth, Wind and Fire и так далее. Значит, я вам поясню зрителям, чтобы вам было понятно. Это группа музыкантов, которая сейчас разъезжает по Америке. Блистательные музыканты, но в чем трюк? Они не поют своих песен. Они поют песни очень качественные, ну, не буду называть, но американских знаменитых групп. И все в ауте, они поют один к одному. Вот почему я не хочу, дорогой Денис, при всем качестве музыки, их исполнительства, они блистательно один к одному. Но зачем мне надо слушать их? Если я могу слушать тоже Чикаго, мой любимый, например, 18-й концерт, или Tower of Power, или, ну, все, понимаете? Что на них обращать внимание? Я вот такое сравнение вам скажу. Мы ходим в зоопарк, чтобы увидеть, например, слона. Вот какой он огромный, удивительный и так далее. Но в Индии на слонов мало обращают внимания, потому что они все, вот, все там слоны ходят, понимаете? Поэтому на меня это не производит впечатления. Хотя, еще раз повторяю, они очень, очень талантливые чуваки, очень талантливые. Журналисты финского издания «Илле», такое издание «Илле», заявили, что к ним попал разведывательный отчет, из которого следует, что акции в Швеции и Финляндии по сожжению Корана и нанесению надписей против президента Турции Эрдогана поддерживали российские спецслужбы. Не удивлен. А, это очень смешно. Значит... Вы смотрите Калягина, ваш сын не на защиту Украины. Пойдите в госпиталь разлюбить все русское. Господи. Санфловер 1738. Какой вы прям патриот такой. Вы знаете, где мой сын? А второй сын тоже не на защите Родины? А третий? Вы из спецслужбы, из СБУ? Значит, вот вам фотография. Вот, видите, дочь и старший сын Кадырова. Вот они. Я очень рад. Нет, я понимаю, Матвеевич, это мем. У Плющева каждый день рождения. Еще его Евгений зовут. Значит, вот еще раз повторяю. Если вы будете мне это писать, я имею в виду, поздравьте Плющева. Я попрошу, чтобы этих людей, то есть вас, банили. У меня нет на это времени. Ладно? Значит, смотрите, что происходит. Это очень интересно, и я очень рад, что это происходит. Дети Кадырова в 18 и 23 лет участвовали в климатическом саммите КОП-28 в Дубае. Внимание! Их включили в российскую делегацию. Понимаете? То есть это была не делегация из Чечни, А это была российская делегация, куда включили 18 лет дочь и 23 года, по-моему, сын. Наверное, пишет подпоручик Киже, они внесли большой вклад в его работу. Я, честно говоря, я не очень понимаю, как бы, чего происходит с этой Чечней, с этим Кадыровым. Все, час. Теперь. Сейчас. Сейчас, сейчас, друзья. Что за коварная рыба сельдь? Стоит ее почистить, порезать, выложить на селедочнице икру по центру и украсить луком зеленым, колечками хрустящего, негорького, донского и колечками фиолетового. Слегка окропить нерафинированным маслом, а рядом поставить горячий картофель в мундирах, как сам дьявол начинает шептать тебе в левое ухо. Без водки все это лишено смысла, ты тратишь время напрасно. Слушайте, это абсолютно справедливо. Вот абсолютно справедливо, просто даже, просто, вот эта мне еще фраза понравилась, Анна Маркс пишет, на ночь просельдь, но у меня ее нет. Значит, запомните, если вы хотите в любовном экстазе сказать любимой или девушка парню хочет сказать фразу, запомните эту фразу. Ну вот парень девушке говорит, ты как беляш с вокзала, горячая. Сочная, опасная. Гениально. А, тут замечательно. Артур Панфилов написал. Адам Кадыров поедет на шоу «Голос», чтобы победить. Да, 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 да. Все сразу заболеют, а он один, он там споет что-то такое. Уникально. Так. И теперь... Сейчас. Путин, конечно, но это я завтра покажу вам. Так. А вот вы знаете фамилию Плющев. А вот это почти Плющев. Но это на самом деле не Плющев, а это Алексей Николаевич Плещеев, который от нас разделен временем, другой эпохой. Он родился в 1825 году, давно-давно, видите, и умер в 1893, тоже давно. Русский писатель и поэт. Это такое, знаете, стихотворение своего времени, но вот как показать эпоху? Вот такое стихотворение могло быть написано только в то время, в 19 веке. В суде он слушал приговор, его галеры ожидали. Он был бедняк, и был он вор. Неделю дети голодали, и нищетой удручена глядела в гроб его жена. труды, заботы, огорчения знать не по силам были ей. И поддался он искушению, украл на хлеб семье своей. И осуждение бесстрастно прочел ему Синедрион. Казалось, нищетой ужасной никто из них не поражен. Пример не нов, да и напрасно жалеть неумолим закон. Лишь одному людское горе доступно было в этот миг. Любовь в одном светилась взоре. Глядел и кроток, и велик среди безмолвной тишины Христос, распятый со стены. Свидетельство эпохи. Сейчас так написать невозможно. Надо обязательно моралите такое, понимаете? Очень важное. Теперь важные слова в конце. Итак, по субботам, я это не устану повторять, по субботам у меня теперь специальные эфиры для моих патронов. Пожалуйста, друзья, становитесь патронами моими. Это очень просто. Заходите на Patreon, вот там внизу ссылка, подписывайтесь на любую сумму, можно самую маленькую. И после этого, как в ту субботу, которая была, к вам приходят ссылки, и вы смотрите специальные закрытые эфиры, которые потом не выкладываются. Ну, вы патроны, поэтому я для вас делаю какой-то эксклюзивный контент. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Подписывайтесь на Patreon. Ну и не забывайте, у меня к вам большая просьба. Вы можете поддержать мой стрим, хотя Патреоном вы поддерживаете его больше всего. Вы можете бросить в меня чашку кофе, ссылка внизу, бросить рубли, ссылка внизу, ну и стать патроном, тоже ссылка внизу. 4, почти 500, которые были, не забудьте, пожалуйста, прорекламировать мой эфир. Это меня заводит, и добавляются какие-то там крохотные подписчики. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Ну и у вас еще там несколько минут поставить лайки. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Матвей Гонопольский вел эту программу. До свидания.